Дорогие друзья, всем добрый день. С вами Алексей Маматов. И сегодня мы поговорим о том, что такое удача. Что такое удача, как ее поймать, как шагать с удачей по жизни. Но если мы задумаемся о том, какие слова у нас ассоциируются со словом удачи, то задумайтесь, кстати, на некоторое время, что приходит в голову. Первое, что приходит в голову. Как правило, колесо фортуны, поймать удачу. Люди делятся на удачников и неудачников. То есть, на дачников, на тех, у кого есть дача, и неудачников. Фартовый, его любит удача, там, и так далее, и тому подобное. И удачу мы воспринимаем как состояние необоснованного везения. Когда кто-то вдруг с какого-то от нефиг делать и перепила, совершенно на шару получает вдруг какое-то огромное счастье. Кто-то вот готовился, тренировался, изучал, работал, и вот ему флаг. В смысле флаг. А тому, кто ничего не делал, вдруг вот совершенно, казалось бы, от какой-то балды привалила гора счастья. Такого 9-каратового. Вот. Бывает такое, да, слышали, то, что человеку везет в делах, везет там в любви, в бизнесе ему как-то везет, там кто-то просто идет и находит какие-то деньги вообще, вот буквально деньги, вот лежит пачка денег, да, идет человек и находит. Есть такие люди, которые, ладно, я потом про это расскажу отдельно, про нахождение денег. В общем, удача в нашем социуме воспринимается как нечто такое непонятное, необъяснимое, ненаучное, но совершенно точно существующее. Все мы знаем, что удача есть, удача где-то рядом, и нужно сделать так, чтобы удача повернулась к лесу задом, а к нам передом. И здесь сегодня мы поговорим о том, как эту самую удачу поймать, развернуть в нужную позицию и начать с ней как можно плотнее дружить. Удача, она же фортуна, это одно из божеств древнего мира, которое имело собственное колесо. Вот что интересно, вот колесо фортуны или колесо удачи. Считалось, что по мере того, как вертится это колесо, изменяется благосклонность удачи. Очень интересно, что этот образ существовал в Древнем Риме, а, скажем, в Древней Индии и Древнем Китае тоже был образ колеса и жизненных коллизий. Но этот образ связывался с так называемым колесом закона, то есть колесом буддийского учения и того, как добродетели человека, как то, как он себя ведет по жизни, сказывается на то, как к нему жизнь поворачивается. Ну, тоже можно провести определенные параллели с удачей. А во всем, ну, европейском мире и восточном существовали образы еще солнечных колес. Не очень хочется произносить это слово, свастика или солнцеворот, потому что вокруг него накрутили очень много политики, идеологии. Ну, свастики, солнечные колеса, они тоже ассоциировались с удачей. И если вы посмотрите на традиционные славянские вышиванки, вышивки по рубахам, вышивки по полотенцам, на упаковке, на кованые элементы декора, избового декора, изб, крестьянских изб 18-го, 19-го, начала 20 века, то вы увидите там и колеса, и свастики, и прочие символы, потому что это привлекало в дом удачу. Индийцы, современные жители Индии, очень широко и не стесняясь используют этот неполиткорректный в нынешней России символ, то есть у них на Гоа приезжаешь, там идет мороженщик, и тележка с мороженым облеплена, кто бы подумал, страшными символами свастики. Празднование Нового года, и вот они друг другу дарят на наряду с фонариками еще и свастики. Во дворе у любого традиционного индуса, индийца, индуиста стоит такая каменная ступа, и там растет деревце, которое показывает, мужским или женским божествам он поклоняется, но под этим деревцем сама ступа в половине случаев украшена именно колесом удачи. Но мы сейчас будем говорить не про само колесо, а про то, как эту удачу привнести в собственную жизнь, как ее привлечь. Вот давайте подумаем и вспомним людей, которым необоснованно везет. Ну, необоснованно, как кажется, с точки зрения окружающих. Что в них такого, что они выигрывают в лотерею автомобиль, что они получают выгодную сделку, что ну, вот еще какое-то такое счастье к ним подваливает. Причем, если посмотреть за этими людьми, у них одно к одному. И вот вчера у него была сделка, а сегодня там ему еще какая-то удача улыбнулась, и у него прет одно за одним и пятое за десятым. Деньги липнут к деньгам, женщины штабелями ложатся, двери открываются перед ним, чиновники улыбаются, и вот есть еще такое выражение «фартовый», «фарт», «фортуна». Вот самые настоящие фартовые люди. Если мы посмотрим на них, если мы вспомним, да, вот давайте вспомним моменты, когда вам везло. Ну, где-то свезло, да, в чем-то что-то подвалило какое-то счастье. Не хочется говорить другое слово, халява, но вот привалила какая-то халявка. Вот как вы себя чувствовали, в каком вы были состоянии, не когда вы уже увидели, что вот оно, счастье привалило, а в тот момент, когда вы на него наткнулись. Вспомните, о чем вы думали, вы напряженно искали это счастье, эту удачу, или вы были погружены в состояние такого или раздумья о чем-то отвлеченном, или приятного ничего не делания, или мечтали. Вот, как правило, человек, которому подваливает удача, которому подваливает счастье, он находится в состоянии или легкой эйфории, или легкой задумчивости. Он не погружен напряженно, вот, удача, 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 иди ко мне, удача. Вот как студенты перед экзаменом, знаете, пятак приклеивают к ботинку или начинают натирать яйца медному всаднику, не самому всаднику, а его коню, или московскому аналогу медного всадника, памятнику Багратиона перед Багратионовским мостом. Удача, удача, удача. Это немножко не то, это ритуалы, это бытовая магия, и ритуалы тоже можно использовать, если вы в них верите, и они вам действительно помогают, если они работают в вашем случае. Но я хочу донести ту модель, которая будет работать у всех. И у верующих в ритуалы, и у неверующих. Так вот, состояние человека, который ловит эту самую удачу, который удачлив, оно не слишком замороченное. У меня был такой случай, когда ну, мне нужно было... Это было довольно давно, ну, порядка 11 лет назад. Мне нужна была довольно крупная на тот момент сумма для меня, в 2500 рублей. И я, сумма нужна была вот уже вечером. Я думал, где ее взять, откуда ее выудить. Думал, а потом, ну, наверное, не найду. Бог с ней. И перестал про нее думать, и отпустил эту мысль. И я иду по улице, и смотрю, лежит что-то. Я наклонился, деньги, стопочка денег. Аккуратно, вы не поверите, аккуратно сложенные вот в 4 раза 2500 рублей. И, наверное, для меня положили. Я еще посмотрел, никого нету. Вот засмеялся, улыбнулся. Вот типичное состояние человека, которому улыбнулась удача. Или вот еще могу такой пример привести. Я одно из хобби, я занимаюсь военной археологией. И мой первый самостоятельный выход не в поле, а в лес. Мой первый самостоятельный выход с поисковым прибором. То, что обыватели называют миноискатель. На самом деле это не миноискатель, а металлоискатель. Прибор, который не создан специально для поиска мин, а просто ищет металлические предметы. Из цветного металла, из железа, из алюминия. Друзья, тогда у меня не было своего прибора, я просто взял его у друзей, и вот друзья остаются в лагере, смеются и говорят, ну, говорят, Алексей, найти тебе штык от трехлинейки, каску и бойца. Давай, удачи. И я тоже посмеялся с ними, я еще так подумал, ну, блин, штык от трехлинеечной винтовки, каску и бойца, где же я их тут найду в лесу-то? Отхожу от лагеря буквально 300 метров, ну, думаю, наверное, надо включить прибор. Начинаю включать прибор, подхожу к ближайшей березке, звенит. Аккуратненько тыкаю щупом, скрежещет. Скрежещет так, что вот как скрежещет нечто большое. Или мина, или ведро, или не пойми что, или самовар. Я начинаю аккуратненько лопаткой обкапывать сбоку. Металл. Причем металл скругленный. Это большая радость, потому что это уже не мина. Вот. Не овал, а полушар. Наверное, самовар. Копаю дальше, оказывается каска. Во, блин, прикольно, каска. Дальше копаю в этом же месте. Штык. Оказывается, штык, каска и штык. И иду обратно, смеюсь. Прихожу в лагерь, говорю, вот, друзья, вот, нашел. Каска и штык, вы не поверите. Вот вы мне показали, они мне еще показали пальцем. Я у них спросил, куда идти. Ну иди туда, вот от балды махнули. И я пошел в ту сторону, и они, о, прямо давай, пойдем посмотрим, там может еще что-то есть. Ну и там оказалось, что накопали еще много. Или вы можете вспомнить состояние человека, который пришел, допустим, впервые поиграть в боулинг, да? И он не умеет. Вот у меня такое было, потом я это наблюдал. На своей девушке, потом на друзьях наблюдал несколько раз. Человек не умеет держать шар, ему объясняют, как его брать. Он не знает, как делать вот этот красивый подшаг, как картинно кидать его. Ну, просто как-то взял его по-колхозному, подошел, кинул и раз сбил все кегли. И потом его уже начинают, и все так, о, ты занимался, да, ты нас обманул, ты без опыта говоришь, а вот у тебя вот какой опыт. Еще пару раз человек попадет, а потом его начинают учить. Начинают ему объяснять, что вот делай так, делай эдак, вот так надо брать, ты неправильно. У него пропадает вся естественность, и он перестает попадать. Или вы можете точно такую же картину наблюдать у человека, который пришел играть в бильярд. Он на дурака, что называется, несколько раз кривыми дрожащими руками очень хорошо загонит шары в лузу. Или человек, который сел играть в карты тоже. Из серии, вот даже выражение такое есть, дуракам везет, и вот выражение, язык наш, он очень мудрый, в нем на самом деле закодированы многие космические законы и многие вещи о том, как жить в гармонии с миром, ну, даже про ту же удачу, дуракам везет, вот, дураки – это не в том плане, что умственно отсталые люди, а в том плане, что человек, который находится в состоянии легкой дурашливости, игры, ему по фану, ему по кайфу, он играет, да, вот даже в сказке, да, про Ивана Дурака, который лежал на печи, ел кулачи, потом его когда пнули, ну сходи к проруби, набери воды. Он не только воды набрал, он еще вытащил щуку по щучьему велению. И вот это тоже очень типично. Человек не заморачивался, был в таком особом состоянии, и вот ему повезло. Я тут вспомнил, у меня есть друг, который тоже занимается тренингами, но тренингами не боевыми искусствами, а тренингами межличностных взаимоотношений. Мужчина-женщина. И вот он тоже интересуется всякими вопросами, в том числе он поделился со мной одним своим наблюдением о том, что он с какого-то момента понял, что вот у него по жизни все идет так, как надо, и что будет приходить к нему всякое хорошее, ну, надо пропускать это через себя и делиться. И это значит, что если ему денег приходит больше, чем он хотел, он от этих денег отдает в помощь нуждающимся. Ну, проще говоря, он жертвует, причем жертвует не всегда каким-то поберухам, которые, знаете, вот как есть такие поберухи, им даешь, допустим, полтинника, они на тебя смотрят злыми глазами и говорят: ты чё, у нас меньше 500 подавать не принято. Я такое многократно наблюдал. Он может каким-то больным детям на благотворительный счет пожертвовать. Он может просто, вот кто-то из друзей говорит, что вот, ну, хочу то-то купить, а немножко не хватает. Он просто дарит ему деньги, не дает в долг, а дарит. Говорит: ну вот, мне пришло, я часть отдаю тебе. И это тоже рождает определенное состояние такого куража, непривязанности к результату. Не то, что деньги, 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 бегите ко мне, деньги, денежки, как я вас люблю, и человека аж трясет. А он свободно получает, свободно отдает. Вот раньше это было распространено на Руси. Торговые люди, купцы, они, как правило, жертвовали какую-то часть своего дохода малым детям, сиротам, убогим. Ну, вы вспомните, можете перечитать просто былины про Садко, про других купцов, и там прямо про это говорится, что когда гостями называли купцов, когда гость возвращается домой, он жертвует часть своего дохода, он жертвует, это нужно для того, чтобы крутнуть колесо удачи, и чтобы не было чрезмерной зацикленности на том, что денежки мало. Вот человек отказывается от этого, и деньги к нему идут. И вот здесь я уже начинаю вам рассказывать, что нужно добавить и чего нужно убрать из собственной жизни. Как говорится, что включить, чего докрутить и чего выключить, чего убрать. Вот нужно убрать жадность. Нужно убрать чрезмерное желание достигнуть цели, такое сверхжелание. Цель — победа любой ценой, стиснув яйца с абсолютной беспощадностью ко всему, включая самого себя. Это не наш метод, не наш путь. И так, конечно, тоже можно достигнуть цели, но на пути к этой цели треснет задница, отвалится полголовы, и когда вы достигнете этой цели, вы будете обессилены, истощены, и большого счастья вы от достижения цели не получите. Вот как в песне, да? Твоя мечта осуществилась, и тебе больше не к чему стремиться, но что же ты не рад? Вот в китайских боевиках такое еще часто бывает. Герой идет к какой-нибудь сверхцели, побеждает армии врагов, и, наконец, он зарубил последнюю армию врагов, смотрит, рубить больше некого, принцесса давно сбежала с каким-то разгильдяем, и да ему грустно. Сил у него нет больше жить, и он умирает. После этого китайцы складывают про него длиннющее, очень кровавое кино. Ну, поскольку мы не хотим быть похожими на китайских героев, я хочу вам рассказать, как вот это состояние такой движухи, драйва, легкости и привлечения удачи по собственной жизни словить. А словить его очень просто. Вы загадываете какое-то желание. Ну, здесь, конечно, я так условно говорю, что просто должен быть прокачанный навык определения цели, достижения цели, навык подтрансовки, закладывания этой цели в собственное бессознательное, навык удержания этой цели не сознанием, а бессознательным, самозомбирование и так далее. Но, тем не менее, если просто вы создаете цель, вы ее желаете, а потом вы про нее забываете. Вы выкидываете ее. И, ну, формально выкидываете. В качестве очень хорошего упражнения на то, как потренироваться с образом цели, образом беззаботности и приходящей легкости, я хочу вам дать такую замечательную древнюю психотехнику, которая называется «Орел и решка». Вы берете копеечку, денежку металлическую, неважно, российскую или любого другого государства, и с той стороны, где, допустим, орел, это будет орел, а с другой стороны будет решка или орешка, там, где 10 рублей написано, скажем, там будет решка. И вы подкидываете эту денежку вверх, а потом, когда она падает вам в ладонь, не глядя на нее, вы ее закрываете второй ладонью. И вы должны угадать, какой стороной вверх она лежит. Орлом или решкой. Здесь особо долго думать не нужно. Сразу называете первое, что приходит в голову. И если вы угадали, вы на бумажке пишете плюс. Если не угадали, пишите минус. Делаете 3 десятка попыток. Это займет буквально 2-3 минуты, а может даже меньше, может и 1,5. И проводите статистику. Сколько раз вы угадали? И что вы почувствовали в тот момент, когда вы угадали? Вот это очень важная вещь. Вот в тот момент, когда вы угадываете, вы начинаете чувствовать удачу. Удача поворачивается к вам лицом. После этого вы пишете свои результаты в форуме в нашем чате. И пишите, что вы почувствовали, когда угадывали. Это очень важная вещь и для вас, и для меня. С вами был Алексей Маматов. До новых встреч!